Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Средневековые монахи заражались кишечными паразитами чаще, чем остальные горожане. Хотя условия жизни в августинском монастыре были более санитарными, чем в остальном средневековом Кембридже, монахи чаще заражались такими кишечными паразитами, как аскариды и волосоглавы. Вероятно, это связано с тем, что монастырские сады удобряли человеческими экскрементами. Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, Великобритания, показало, что августинские монахи заражались кишечными паразитами почти в два раза чаще, чем остальное население города. При этом в большинстве монастырей, в отличие от домов горожан, были уборные и приспособления для мытья рук. По мнению ученых, заражение связано с тем, что монахи удобряли монастырские сады и огороды содержимым собственных уборных, а также закупали удобрения, содержащие человеческие или свиные экскременты. Население средневекового Кембриджа состояло из купцов, торговцев, ремесленников, рабочих, фермеров, студентов и монахов. Исследователи впервые сравнили распространенность кишечных паразитов у людей из одного и того же средневекового сообщества, которые вели разный образ жизни. Ученые собирали образцы почвы, взятые вокруг таза останков взрослых, похороненных на кладбище у церкви всех святых. В основном это были представители низших сословий, а также на территории, где ранее находился городской монастырь августинцев. Монастырь был основан в 1280-х и просуществовал до 1538 года, когда его закрыли в результате разрыва Генриха VIII с римско-католической церковью. Большинство захоронений датируется 12-14 веками. Результаты исследования показали, что 58% монахов и лишь 32% горожан были заражены кишечными паразитами. Ученые полагают, что эти показатели занижены, и реальная доля зараженных была выше, поскольку некоторые следы яиц червей были уничтожены временем. Распространенность кишечных паразитов среди горожан на уровне 32% согласуется с исследованиями средневековых захоронений в других европейских странах. Это далеко не маленькая цифра, так что уровень заражения в монастырях был крайне высоким. Самыми распространенными паразитами оказались круглые черви, такие как аскариды и волосоглавы, которые передаются из-за несоблюдения санитарных норм. Туалеты средневекового города в основном представляли собой выгребные ямы, отверстия в земле, куда выбрасывали и бытовые отходы. Однако монастыри были снабжены системами с проточной водой, которую в том числе использовали для мытья рук и ополаскивания уборных. Как полагают авторы работы, разница в уровне заражения между монахами и горожанами связана с тем, как эти группы взаимодействовали с человеческими экскрементами. Вероятно, монахи удобряли свои сады и огороды содержимым уборных, а также покупали удобрения, содержащие экскременты людей и животных. Средневековые записи показывают, что жители Кембриджа уже знали о существовании кишечных паразитов. Например, практикующий местный врач Джон Стоктон, умерший в 1361 году, оставил после себя рукопись, в которой в том числе был раздел «De lumbricis» – «О червях». В тексте приводились рекомендации лечить инфекции горькими лекарственными растениями, такими как алоэ и полынь. Перейдем к следующей новости. Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ-1. Его классифицировали как новую циркулирующую рекомбинантную форму ВИЧ-1 и назвали CRF91-CPX. У 14 жителей Кипра выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека типа 1, ВИЧ-1, вызывающего СПИД, сообщило местное издание Philonews со ссылкой на ученых из Университета Кипра и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки. Молекулярные исследования, проведенные в Университете Кипра в сотрудничестве с клиникой Спид Григориос в больнице общего профиля города Ларнаки, привели к открытию нового штамма ВИЧ-1, говорится в материале. Новому варианту присвоили название CRF91-CPX. В его геноме выявили черты, общие с четырьмя другими штаммами ВИЧ-1 – CRF02AG, G, J и U. U относится к известному подтипу. Пока распространение происходит исключительно среди мужчин, практикующих секс с представителями своего пола. Клинические проявления только предстоит определить. ВИЧ-1 – ретровирус, который без своевременной лекарственной терапии приводит к опасному для жизни синдрому приобретенного иммунодефицита, известного как СПИД. Пандемия продолжается с 1980-х годов. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, с тех пор почти 80 миллионов человек заразились ВИЧ-1, свыше 40 миллионов умерли, около 38 миллионов живут сегодня с ВИЧ-инфекцией. Идем дальше. В 100 световых годах от Земли нашли потенциально обитаемую планету океан. Суперземля TOI-1452 b целиком покрыта жидкой водой, что делает ее подходящей для развития жизни. А благодаря близкому расстоянию и удачному расположению планеты, ее особенно удобно наблюдать. Международная команда астрономов обнаружила экзопланету Той-1452b, которая вращается вокруг одной из звезд двойной системы, расположенной в созвездии Дракон, всего в сотни световых лет от нас. Она находится в зоне обитаемости своей звезды, на таком расстоянии, где не слишком жарко и не слишком холодно, из-за чего жидкая вода может стабильно присутствовать на поверхности планеты. Более того, ученые полагают, что вода покрывает ее целиком, делая Той-1452b потенциально обитаемой планетой-океаном. Чарльз Кадье и его коллеги опирались на данные наблюдений космического телескопа ТЭС, который ведет поиски далеких экзопланет. Инструмент позволил заметить регулярное затемнение одной из звезд в двойной системе Той-1452. Такая картина может говорить о присутствии планеты. Поэтому для дальнейших наблюдений за кандидатом использовали канадско-французско-американский телескоп CFHT, работающий на Гавайях, который подтвердил находку и предоставил дополнительные детали об этом мире. Двойная Той-1452 состоит из двух звезд М-класса – красных карликов. Они разделены расстоянием около 97 астрономических единиц, примерно в 2,5 раза больше, чем от Солнца до Плутона, и совершают полный оборот друг вокруг друга за 1400 земных лет. Обнаруженная астрономами экзопланета находится на тесной орбите у одного из этих карликов, проходя полный годовой цикл за 11,1 суток. По оценкам ученых, оставаясь на близком расстоянии от своей тусклой звезды, Той-1452b не покидает ее зону обитаемости и может стабильно сохранять большие количества жидкой влаги. Сама экзопланета относится к классу суперземель. Она имеет твердую поверхность, однако в 1,7 раза больше и в 4,8 раза тяжелее нашей. При этом подобное соотношение радиуса и массы показывает, что средняя плотность Той-1452b заметно ниже, чем можно ожидать из тела, которое сложено в основном из металлов и каменистых пород, подобно Земле. Именно поэтому астрономы предполагают, что немалая часть планеты составляет ее гидросфера, а это огромные массы воды. По оценкам ученых, на воду может приходиться до 22% от массы Той-1452b. Она окружает планету глубоким и бескрайним океаном. Для сравнения, Земля, невзирая на статус голубой планеты, содержит ее в количестве лишь около 1%. Стабильный климат, умеренная температура и изобилие влаги – ключевые факторы, благодаря которым Той-1452b пополнила список потенциально обитаемых миров, пока еще отнюдь не длинный. Это не первая планета-океан, известная на сегодня, и даже не самая близкая к нам. В прошлом году такой мир нашли у звезды L9859, находящейся почти в 3 раза ближе. Однако Той-1452b исключительно удобна для дальнейшего изучения, поскольку находится в поле зрения новейшего космического телескопа Джеймса Уэбба, и наблюдать ее можно почти постоянно. Следующая новость. Российский астрофизик с мировым именем оценил перспективы сотрудничества Роскосмоса и НАСА. По словам всемирно известного ученого, участие России в интернациональных космических проектах ограничится Международной космической станцией. А учитывая недавно анонсированный выход Роскосмоса из МКС, дальнейшие перспективы туманны. Вячеслав Турышев дал объемное интервью каналу RTVI 19 августа. Среди прочего, астрофизик ответил на вопрос Naked Science о перспективах России как партнера в международных научных и прикладных космических проектах. Мнение человека, который работал как на отечественные, так и на американские аэрокосмические структуры, особенно ценно. По словам Турышева, сотрудничество НАСА и Роскосмоса перейдет исключительно на уровень обеспечения нужд МКС. Российская сторона отвечает за ряд ключевых операций, в числе которых корректировка орбиты станции. Также важен обмен опытом и возможность совместного использования пилотируемых кораблей на случай непредвиденных обстоятельств. Что касается международной научной деятельности или иных интернациональных космических проектов, то они стали практически невозможны по политическим причинам. При этом Турышев отметил, что отношения между сотрудниками структур НАСА и Роскосмоса, несмотря на все, остаются профессиональными и в какой-то степени даже дружескими. Комментируя выход российской стороны из МКС, астрофизик напомнил о технической сложности этого процесса. Поскольку станция задумывалась международной на фундаментальном уровне, просто так хлопнуть дверью ни у кого не получится. А если удастся, открыть ее обратно может быть еще сложнее. Проблемы условно делят на две группы. Создание альтернативных решений для выполняемых Роскосмосом операций по эксплуатации станции и безопасное отделение российского сегмента. Причем с первой трудностью решается сравнительно просто. Как минимум корабль «Сигнус» может корректировать орбиту МКС, а для «Дрэгон» рассматривается незначительная соответствующая модернизация. Рассказывая о рисках физического выхода российской стороны из проекта, Турышев описал сложности так. «Требуются рабочие группы с обеих сторон, чтобы понять, что когда мы уходим, мы не зацепили своим чемоданом чужие авоськи». Вячеслав Геннадьевич Турышев с 1993 года трудится в лаборатории реактивного движения JPL Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА. Он участвовал в множестве инженерных и научных коллабораций. В новостные заголовки Турышев попадал не раз, но самое известное его достижение – объяснение наделавшей шуму аномалии пионеров. Если вкратце, скорость обоих запущенных в 1970-х зондов, номера 10 и 11, изменялась сильнее, чем то предсказывали расчеты. Даже при включении в формулы не только гравитационных возмущений от планет, но и от малых тел Солнечной системы, а также релятивистских эффектов. Разгадку предложили еще в начале расследования этого эффекта – неравномерное тепловое излучение от аппаратов. Виной всему ретеги – ядерные батарейки, расположенные асимметрично центру масс пионеров. Но доказать, что именно испускаемые неравномерно во всех направлениях фотоны инфракрасного спектра ответственны за аномальное ускорение, удалось Турышеву с его коллегами. Потребовалось устроить настоящие раскопки в архивах НАСА, JPL и отдельных инженеров, чтобы поднять данные телеметрии за все время миссии. Эксперимент показал, что собаки тоже плачут от радости. Окситоцин, так называемый гормон счастья, опосредовал увеличение объема слезной жидкости у собак при воссоединении с хозяином после разлуки. Люди плачут не только по печальным поводам, но и когда выражают любовь к близким, получают долгожданную награду, реализуют свои мечты и так далее. Однако вызванные чувствами слезы отнюдь не исключительно наши прерогативы. Как показали эксперименты японских ученых из школы ветеринарной медицины университета Адзабу, медицинского университета Дзичи и университета Кэйо, собаки тоже могут плакать от счастья, а именно при воссоединении с хозяином, причем расставание может длиться всего несколько часов. При встрече со своим человеком собака демонстрирует крайне аффилиативное поведение. Пронзительно смотрит в глаза, виляет хвостом, подпрыгивает, кружится, стремится облизать лицо. Также известно, что в подобные моменты у питомца поднимается уровень окситоцина, нейропептида и пептидного гормона паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, или просто гормона счастья и любви, отвечающего за отношения в социуме. Авторы новой работы предположили, что глаза собак наполняются слезами после разлуки с хозяином, и их секреция опосредована как раз окситоцином. Вероятно, тем самым животные побуждают нас к заботливому поведению, что помогает сделать взаимоотношения глубже и развивать связь. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые попросили людей оценить фотографии морд собак с искусственными слезами или без них с точки зрения того, насколько хочется позаботиться о них. Оказалось, снимки с будто плачущими животными действительно вызывали больше эмоций, чем другие изображения. Затем исследователи провели два эксперимента. В первом объем слезной жидкости собак, секрета находящегося в конъюнктивальной полости и увлажняющего наружную поверхность эпителия роговицы и конъюнктивы, измеряли при помощи пробы Ширмера. Тест проводился в привычной домашней обстановке в присутствии владельца и в течение первых 5 минут после воссоединения с хозяином. Спустя 5-7 часов порознь. Анализ показал, что объем слезной жидкости значительно увеличился во время воссоединения. Во втором эксперименте, который проходил в центрах дневного ухода, объемы секрета сравнивали до и после встречи как с владельцами, так и просто знакомыми людьми. Животные и люди не видели друг друга около 5 часов. В итоге больший объем слезной жидкости выделялся именно во время воссоединения с хозяином, причем показатель был значительно выше исходного уровня. Для оценки роли окситоцина в выработке слезы поверхность глаза собак обрабатывали раствором окситоцина и контрольного пептида, содержащего те же самые аминокислоты, но в перегруппированном виде. По итогу объем слез значительно увеличился в присутствии окситоцина, а не контрольного раствора, рассказывается в статье. Авторы предыдущих работ, проводившие испытания на мышах, выяснили, что окситоцин стимулирует секрецию слез, воздействуя на рецепторы этого же гормона, экспрессируемые в слезных железах. Другое исследование на грызунах показало, что окситоциновые нейроны в паравентрикулярном гипоталамусе посылают сигналы в верхнее слюноотделительное ядро и участвуют в усиленной выработке этого секрета. Следовательно, повышение уровня окситоцина, связанное с положительным и отрицательным эмоциональным возбуждением, может способствовать секреции слез, действуя как на центральные, так и на периферические органы. Объяснили исследователи, подчеркнув, что окситоцин еще действует на рецепторы вазопрессина, пептидный гормон гипоталамуса многих млекопитающих. Поэтому в будущем нужно уточнить, какие конкретно рецепторы были затронуты во втором эксперименте. Следующая наша новость про то, что астрономы оценили максимально возможное число спутников Земли. Ученые подсчитали, что без больших изменений орбиты наша Земля могла иметь еще 3 естественных спутника размерами с Луну. Планеты-гиганты Солнечной системы окружают целые системы из десятков естественных спутников. А вот у каменистых планет их совсем немного. 2 как у Марса, 1 как у Земли или вовсе не единого, как у Венеры. Лишь изредка наша планета захватывает пролетающие мимо астероиды, которые становятся ее временными спутниками, не слишком массивными и короткоживущими. Подсчитано, что в среднем они успевают совершить около 3 оборотов вокруг Земли и менее чем через год улетают прочь. Это навеяло ученых на вопрос о том, сколько в принципе спутников могла бы удержать Земля без существенных изменений в орбитальных характеристиках. К Как объясняет профессор Билл Куорлис, один из авторов новой работы, в предыдущей работе я изучал упаковку двойной системы Альфа Центавры. Тогда мы научились оценивать число планет, которые могли бы стабильно существовать в обитаемой зоне звезды. Теперь же мои коллеги задали границы для спутников Земли, что позволило использовать те же динамические формулы. Расчеты показали, что наша планета могла бы удержать разное число спутников, в зависимости от их массы. При размерах, сравнимых с Луной 3500 км, до 4, с Плутоном 2400 км, 5, с карликовой планетой Церерой 950 км, до 8 штук. Можно вспомнить, что сравнительно плотная упаковка спутников таких планет, как Юпитер и Сатурн, создает необычные эффекты. В частности, под действием приливных сил, возникающих при движении в гравитационном поле планеты и соседних спутников, тело нагревается, что вызывает, например, активный вулканизм на Ио. По расчетам Куорлиса и его коллег, подобное вряд ли могло происходить возле Земли, даже если бы ее спутники были многочисленнее. Этому помешала бы гравитация сравнительно близкого Солнца. Авторы надеются, что их работа поможет в поисках спутников у далеких экзопланет земного типа. Пока ученым известна лишь пара таких кандидатов. И оба они, Кеплер-1625bi и Кеплер-1708bi, вращаются у газовых гигантов, подобных Юпитеру. Но если спутники могут быть довольно многочисленны и у небольших каменистых планет, шансы найти такие тела возрастают. Возможно, новые расчеты помогут их обнаружить. И последняя новость на сегодня. Ученые опровергли версию, что марсианские спутники Деймос и Фобос – обломки одного тела. Дискуссия об образовании спутников Красной планеты продолжается. Компьютерное моделирование опровергло выдвинутое в прошлом году предположение о спутнике, прародители Деймоса и Фобоса. У Марса всего два спутника – Деймос и Фобос. Их происхождение вызывает немало вопросов у астрономов. По одной из гипотез, когда-то давно они были одним телом. И вот компьютерное моделирование показало, что в этом случае два спутника уже давно бы столкнулись и образовали новую систему спутников. Деймос и Фобос очень отличаются от привычной нам Луны. Они в десятки раз меньше и далеко не шарообразны. Диаметр более близкого к планете Фобоса – 22,7 км. Деймоса – 12,6 км. Для сравнения, диаметр Луны – 3474,8 км. По форме они настолько неровные, что исторически астрономы считали их крупными астероидами спектрального класса D, прилетевшими из пояса Койпера, пояса из мелких тел за орбитой Нептуна, где летает и Плутон. Это предположение отчасти подтверждалось схожестью спектров спутников и астероидов класса D. Позже возникла гипотеза о гигантском ударе, схожая с общепринятой гипотезой о происхождении Луны. Считается, что наш спутник образовался миллиарды лет назад из обломков от столкновения Земли с массивным объектом. Видимо, в случае Марса обломки не сплавились в единое тело, а сформировали два спутника. И вот в прошлом году прозвучало предположение, что в том столкновении все же образовался один первичный спутник, который позже распался на Деймос и Фобос. Новую гипотезу о спутнике-прародителе назвали гипотезой о цикле спутников и колец. Авторы предположили, что в период от 1 до 2,8 миллиарда лет назад спутник-прародитель разрушился из-за приливных сил или от столкновения. Обломки образовали кольцо, из которых позже сформировались Деймос и Фобос. Анализ их движения показал, что в прошлом орбиты спутников пересекались. Другие астрономы раскритиковали исследование. Во-первых, пересечение орбит получалось лишь при конкретных параметрах приливного взаимодействия. Во-вторых, за столь короткий период обломков кольцо не успело бы полностью исчезнуть. Среди критиков был Рюки Хёда, исследователь из японского агентства аэрокосмических исследований, JAXA. Для проверки гипотезы Хёда и его коллеги взяли за основу предположение, что Деймос и Фобос действительно были одним телом, а затем с помощью вычислений и компьютерного моделирования воспроизвели эволюцию системы спутников Марса. Их расчеты и модели опровергли гипотезу о спутнике-прародителе. Если бы Деймос и Фобос были обломками одного тела, они бы снова столкнулись в течение 100 тысяч лет, образовав вокруг Красной планеты кольцо, которое видели бы и сегодня. Эти результаты подлили масло в огонь дискуссиям о происхождении марсианских спутников. Впрочем, многие мировые агентства планируют космические миссии к спутникам Марса. В частности, НАСА, JAXA и Европейское космическое агентство работают над аппаратом миссии MMX – Martian Moons Exploration, который должен будет привести с Фобоса образцы на Землю. Анализ такого образца поможет разрешить некоторые вопросы об образовании этих спутников. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели!